эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. «Нет суду Бедзины» и «Судейский клан должен уйти». Такими лозунгами оппозиции гражданский сектор встречают законопроект о назначении судей Верховного суда Грузии. На выборах в парламент самопровозглашенной Республики Южной Осетия пока подались только одномандатники. Почему не спешат выдвигаться местные партии? Заставьте двух лжецов изобличать друг друга. Лидер абхазских общественных активистов за ратификацию антикоррупционной конвенции ООН объясняет суть инициативы. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Кэти Бочуришвили.
В Соединенных Штатах опубликована сокращенная версия доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященная итогам расследования российского вмешательства в выборы президента США. Документ, который содержит 448 страниц, был направлен генеральным прокурором Уильямом Барром Конгрессу. На пресс-конференции, посвященной публикации доклада Мюллера, генпрокурор фактически повторил заявления, сделанные им ранее в письме Конгрессу после завершения расследования Мюллера. Демократы уже подвергли его заявление критике, сказав, что он провел партийную пресс-конференцию. Трамп в четверг вновь резко негативно оценил расследование Мюллера, назвав его в Твиттере харассментом президента, как не раз называл и раньше. Бывший директор ФБР Роберт Мюллер начал расследование российского вмешательства в выборы в начале августа 2017 года. Его комиссия искала ответы на несколько вопросов. Было ли вмешательство России в выборы в 2016 году, просили ли Дональд Трамп или его другие участники кампании о поддержке Москвы для победы на выборах, и пытался ли Трамп после избрания или члены его команды воспрепятствовать расследованию о вмешательстве. В ходе расследования были выдвинуты обвинения против 34 человек. Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа или его людей из его избирательного штаба с Россией. Прокурор не стал признавать президента невиновным в воспрепятствовании правосудию, оставив решение этого вопроса на усмотрение Уильяма Барра. Тот заявил, что не нашел в его действиях состава преступления. Это решение было поставлено под сомнение демократами в Конгрессе, заметившими, что Барр был выдвинут на должность именно Трампом. Кремль официально объявил о визите в Россию руководителя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына. Как сообщает сайт президента России, лидер КНДР посетит страну по личному приглашению Владимира Путина во второй половине апреля. Когда именно и где пройдет встреча между главами двух стран, не уточняется. Ранее СМИ сообщали, что она может состояться во Владивостоке. До этого председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын, руководящий страной с 2011 года, и Владимир Путин ни разу не встречались. В мае прошлого года в Пхеньяне с Ыном встретился глава МИД России Сергей Лавров, став первым российским политическим деятелем, который воочию пообщался с новым главой КНДР. Правительство России запретило ввоз товаров украинского производства. Под ограничения попали поставки бюстгальтеров, чулок, фуфаек и бульдозеров. Документ опубликован на сайте правительства. Российские власти также запретили провозить платья, юбки, колготки, носки, майки и другие товары текстильной промышленности. Также под эмбарго попали стальная посуда, канаты, трубная продукция, картон, пакеты, мешки и коробки. Ограничения наложены на поставку произведенных на Украине погрузчиков и трубоукладчиков. Ранее Россия установила запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину. Об этом на заседании правительства в четверг заявил премьер Дмитрий Медведев.
Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров. Эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 миллионов долларов. Во-вторых, устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. В-третьих, определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и вот те же самые нефть и нефтепродукты.
10 апреля правительство Украины расширило перечень попадающих под эмбарго товаров из России, включив в него, в частности, стеклотару и формалин. 16 апреля Международный арбитражный суд обязал Россию выплатить в пользу публичного акционерного общества «Укрнафта» более 50 миллионов долларов за национализацию имущества компании после аннексии Крыма. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нанял лоббистскую фирму в Вашингтоне с целью улучшить свой имидж в Соединенных Штатах и организовать встречи людей из его избирательного штаба с американскими официальными лицами. Джон Проктер, представитель фирмы Signal Group Consulting, сообщил Радио Свобода, что сумма контракта составляет 60 тысяч долларов. Согласно документам, поданным в рамках американского акта о регистрации иностранных агентов, Signal Group подписала контракт с Маркусом Коэном, представляющим Владимира Зеленского. По словам Signal Group Consulting, в рамках краткосрочного соглашения фирма намерена организовать встречи людей из окружения Зеленского с американскими законодателями, сотрудниками администрации президента Трампа, журналистами и работниками исследовательских организаций. По данным источника Радио Свобода, в предвыборном штабе Владимира Зеленского сам кандидат в президенты пока не собирается посещать Соединенные Штаты. В качестве его представителей в Вашингтон направятся глава его избирательного штаба Иван Баканов и советник по экономическим вопросам Олег Дубина.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Стуча кулаками по столам, депутаты парламентской оппозиции сегодня вынудили спикера парламента Ираклия Кубахидзе на 2 часа отложить рассмотрение поправок о назначении судей Верховного суда. Несмотря на то, что оценки европейских экспертов совпали с требованиями оппонентов власти, она не учла самые важные, по мнению правозащитников, рекомендации. Тему продолжит Мзия Парисяшвили.
«Ведите себя с умом, дайте договорить», – пытался остановить оппозиционеров глава юридического комитета Андрей Оханашвили. А депутаты в знак протеста все продолжали стучать кулаками по столам и кричать о недопустимости рассмотрения такого важного для страны вопроса в столь спешном порядке. Речь идет о правилах бессрочного назначения судей Верховного суда, которые будут работать в высшем органе правосудия последующие 20-30 лет. А подбирать кандидатов будет Высший совет юстиции, пользующийся низким доверием в обществе, но поддержкой у грузинской мечты и лично у лидера партии Бедзина Иванишвили. Проконсультировавшись с утра именно с ним, парламентское большинство и составило новый вариант законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. Глава юридического комитета Андрей Оханашвили с трибуны гордо заявил.
«Мы учитываем все принципиальные рекомендации, кроме одной. Речь идет о двух важнейших вопросах. Это касается квалификационного экзамена и вопроса, который связан с конфликтом интересов».
«Батону Анри, вы, кажется, чуть-чуть сбились со счета», – прервала Оханашвили депутат от Европейской Грузии Хатуна Гугуришвили, напомнив простую арифметическую истину – один – это не два. К тому же оппозиционных депутатов настораживало название обновленного документа – неформальный вариант. Спикер парламента Иракли Кобахидзе настаивал на продолжении рассмотрения вопроса. Но депутаты не отступали, и уже сам докладчик Андрей Ханашвили поднялся к спикеру на трибуне и попросил объявить перерыв. Тут получился казус. По утверждению оппозиционных депутатов, Кобахидзе в беседе с Ханашвили оппозиционеров обругал нецензурным словом. В зале в это время было очень шумно и трудно разобрать слова, хотя брань четко услышали депутаты Европейской Грузии и телекомпания «Рустави-2». Поэтому спикеру Кобахидзе долго пришлось уходить от прямого ответа на вопрос, как он выразился о депутатах. Наконец, посмотрев видео с расшифровкой «Рустави-2», Кобахидзе, который накануне потребовал обращаться к нему исключительно на «вы», сообщил: «Я в жизни это слово не употребляю. Кто меня знает, подтвердит. Мы используем такие слова, но спикер парламента никогда», — признался лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Дейнарадзе. Он убеждал, что оппозиция вместе с «Рустави-2» занимаются лишь дискредитацией власти, в том числе и в судейском вопросе. К своим противникам в этом вопросе представители большинства добавляют и четверых бывших соратников во главе с Экабеселия, которые в знак протеста покинули партию. Сегодня Экабеселия в зал заседания пришла с плакатом с надписью «Клан должен уйти».
«Это очередное оскорбление общества. Это ложь. Утверждение, что якобы они учли все рекомендации Венецианской комиссии. Единственная правка в этом проекте касается отмены квалификационных экзаменов для кандидатур членов Совета юстиции из несудейского корпуса. Они даже не учли вопрос конфликта интересов. Членов Совета юстиции, желающему стать судьей, оставляют право во время конкурса продолжать работу и принимать решения. Зачем вообще они тогда обращались к Венецианской комиссии?»
Возмущалась Экабеселия. Частичное изменение мечта все-таки приняла. Раньше члену Совета юстиции, который сам претендовал на пост судьи Верховного суда, разрешалось задавать вопросы конкуренту и даже принимать участие в голосовании при утверждении других кандидатур. Рассмотрение законопроекта длилось до позднего вечера в парламенте. Оппозиция добивалась редакционной правки, боролась за каждое слово, которое можно было интерпретировать неоднозначно. Все это время своего выступления ждала народный защитник Нино Ломджария, но ее попросили подождать, пока не закончится рассмотрение законопроекта во втором чтении. О сути своего выступления Ломджария сообщила журналистам. Ей тоже не нравится, что процесс идет в ускоренном режиме, а также то, что мечта не учла еще одну рекомендацию европейских экспертов. Утверждать кандидатур в судьи Совет юстиции будет тайным голосованием.
«Все международные стандарты требуют, чтобы на должность судьи были представлены кандидатуры, которые получат наивысшие оценки на собеседовании. Если процесс голосования будет тайным, это полностью разрушит принцип прозрачности и справедливости оценочной системы», —
заявила Нино Ломджария. Осуждали действия власти и за стенами парламента. Европейская Грузия и свободные демократы со своими сторонниками устроили шествие от здания Верховного суда до парламента. Они держали в руках плакаты с надписью «Нет суду Бидзины». Один из лидеров свободных демократов Нино Гугуадзе отмечает недопустимость единоличного правления Бидзины и Иванишвили.
«Это страна наша, граждан Грузии, а не арена для исполнения желаний и капризов одного человека. Этот человек решил, что только он один является государством, судом, и справедливым будет то, что он сам решит. Суд является фундаментом всех демократических стран, и ни у кого не получится присвоение, захват этого государства и установление собственного правосудия в этой стране».
Голосование по пакету поправок о правилах назначения судей Верховного суда запланировано на завтра. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
ЦИК самопровозглашенной Республики Южная Осетия напоминает участникам предвыборной гонки, что срок регистрации кандидатов в депутаты истекает 24 апреля. По словам главы Центра избиркома Беллы Плиевой, пока необходимые документы подали лишь 34 одномандатника самовыдвиженца. А вот югоосетинские партии не спешат это делать. Почему? Узнавала Ирина Келихсаева.
Глава Центра избиркома Южной Осетии Белоплива сообщила о том, что на 18 апреля разрешение на открытие специальных предвыборных счетов получили 34 самовыдвиженца. В озвученном списке есть много узнаваемых лиц. К примеру, Тарзан Куко – это депутат первого созыва парламента республики и сотрудник МВД. Два активных участника событий 2011 года – Алан Бекоев и Батрац Дзуцате. Индира Беченова, не менее активный когда-то соратник Анатолия Бибилова, которая без громких заявлений вышла из партии «Единая Осетия» и решила двигаться собственным путем. Есть списки из Аза Дряев, человек, который некоторое время был исполняющим обязанности главы Лениногорского района. В топе узнаваемости, конечно же, экс-президент Леонид Тибилов, который уже активно включился в предвыборную кампанию и активизировал свой аккаунт в социальной сети Facebook. Ветеран боевых действий, югостинский общественник Тимур Цхурбати выдвигается от Лениногорского района. Обеспокоенность главы Центра избиркома вызывает, по ее словам, тот факт, что, цитата, «большинство политических партий провели съезды, но ни одна из них не принесла пакет документов. Получается, что еще ни одна партия не зарегистрирована, потому как полного пакета документов нет и у Единой Осетии. Почему они так затягивают, мне неизвестно, учитывая, что 24 апреля до конца рабочего дня они должны принести весь пакет документов, а осталось всего неполная неделя». Конец цитаты. Лидер политического движения «Единство народа» Владимир Келихсай в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что его партия успеет сделать все к сроку. Просто мы тщательно все проверяем.
Не опаздывай. Мы сегодня-завтра должны сдать. Мы просто перепроверяем свои документы. У нас и юристы есть, и в самом партии у нас есть такие люди, которые понимают, где бумажка разбирается. И мы просто не хотим, чтобы у нас там были ошибки какие-то.
А с какими-то сложностями встречаетесь при оформлении этих бумаг партийных?
Нет, не сталкивались.
И вы одномандатникам своим будете помогать собирать документы?
Ну, конечно. Одномандатникам мы уже собираем, уже собрали документы, все. То есть и партийные, и одномандатники, мы все документы собрали. Просто мы хотим сейчас подать их в ЦИК, и потом они нам, конечно, дадут уже соответствующие бумаги, что мы уже помогли собрать те подписные бумажки, которые должны собрать одномандатники.
Единственная политическая партия, которая не провела пока своего предвыборного съезда, это парламентская НХАС. Но и у нее, по словам Давида Санакоева, задержек в создаче документов быть не должно, продолжает Давид Санакоев.
У нас были определенные, скажем так, мероприятия, которые проводились до этого съезда. Одно из них было это съезд партии «Новая Осетия» о ликвидации. Я сейчас уже являюсь членом партии «НХАС». Наши члены партии тоже переходят в партию «НХАС». Это заняло, конечно, какое-то определенное время, но мы не ждем сейчас. Мы вот сейчас проводим все мероприятия, сейчас, которые связаны с выборами, а процесс перехода он будет проходить параллельно, чтобы мы не зацикливались вот на каком-то отдельном процессе.
Почему вы самый последний проводитесь?
Ну, наверное, потому что если посмотреть на предыдущие месяца 2-3, то станет ясно, что с нами происходили, скажем так, определенные сложности. То есть тут и вопрос объединения, и вопрос взаимоотношения с властью. То есть вот разные вот такие этапы. И вот сейчас мы наконец-то выходим на проведение съезда.
До представителей Народной партии «Единство» «Эху Кавказа» дозвониться сегодня не удалось. Ирина Келихсай, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Президент России Владимир Путин сменил руководителя управления Кремля по приграничному сотрудничеству. Вместо Олега Говоруна им стал Алексей Филатов, который до этого занимал пост замглавы управления. В администрацию президента Алексей Филатов пришел в конце 2013 года и до 2 октября 2018 года курировал Юго-Осетинское направление. В нюансах карьерного роста куратора Южной Осетии разбирался Мурат Гукемухов.
Как сообщила газета «Ведомости», Олег Говорун покинул свой пост в связи с семейными обстоятельствами. Но, по уверениям московских экспертов, причина в другом. В Кремле недовольны отсутствием подвижек на украинском направлении. Должность руководителя управления занял чиновник, который на протяжении почти 5 лет курировал Южную Осетию, точнее, политический блок Южной Осетии. Напомним, на юго-осетинское направление Алексей Филатов был назначен в конце 2013 года в чине главного советника управления по социально-экономическому развитию с государствами СНГ, Абхазии и Южной Осетии. Как он там появился, загадка. До этого Филатов был сотрудником российского МИД. Назначение это было воспринято экспертным сообществом как странное, если не сказать несерьезное. Тем не менее, оно выстрелило. О том, что Алексей Филатов справился, во всяком случае, в глазах своего начальства, можно судить потому, что он более 5 лет бессменно проработал в должности и в конце концов пошел на повышение. Например, за это же время на абхазском направлении сменилась целая когорта кураторов. Михаил Мамонов, Андрей Архипов, Иван Болтников, Антон Пустовалов, Руслан Тимирбулатов и нынешний куратор Владимир Владимиров. Текучесть кадров объясняется просто. Перед каждым куратором политического блока ставят вполне конкретные задачи и отводят время на их реализацию. Не справившийся убывает. Кого-то отправляют в отставку, кто-то уходит сам, понимая неподъемность задач. А у Филатова в этом смысле было все хорошо. Более того, он показал себя как самый эффективный куратор Южной Осетии с 2008 года. Он бескровно и бескризисно провел парламентские и президентские выборы. Я не про то, что без него Южные Осетины не смогли бы выбрать себе президента, я про то, что его курирование, по сути вмешательство в процесс, не было таким дубовым, как, например, курирование Гасумянова и Винокура на президентских выборах 2011 года. Филатов провел новый интеграционный договор между Россией и Южной Осетией. Это тот самый договор, который в 2015 году появился как бы из ниоткуда, и все как скаженные бросились его обсуждать. По этому договору Россия сняла с себя ненужные ей расходы по содержанию Юго-Осетинской армии и создала на территории республики, скажем так, структуру присутствия МВД России. Совместный информационный центр с полномочиями оперативной деятельности. Это особенно важно для России в контексте перспективы транспортного коридора через Южную Осетию. На период его кураторства приходится также признание Южной Осетии ДНР и ЛНР. Кто-то скажет, что Филатову повезло, на абхазском направлении партнеры куда менее сговорчивые. Но, как говорится, история не терпит сослагательных наклонений. А кроме того, изговорчивые юго-осетинские товарищи имеют полное право разделить с Алексеем Филатовым его успех. 2 октября прошлого года Управление по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазии и Южной Осетии было преобразовано в Управление Кремля по приграничному сотрудничеству. Одна из очевидных причин преобразования – это курирование направлений, которые в СНГ явно не входят – Абхазия, Южная Осетия и Донбасс. В этом реорганизованном управлении Алексей Филатов был повышен в должности до замглавы управления. Как сообщалось, он был назначен курировать украинское направление. Но знающие люди убеждены, что он был замом, курирующим политический блок в целом. С октября прошлого года юго-осетинское направление курирует Владимир Владимиров, который до этого занимался Абхазией, а теперь обеими республиками. Это еще одно странное назначение. В 2017 году его взяли в управление из библиотечного хозяйства Москвы. Теперь он тоже долгожитель, уже 2 года на абхазском направлении, более того, ему доверили и Южную Осетию. Тут самое время разобраться, как в общих чертах устроена схема кремлевского курирования Южной Осетии. Подчеркиваю, в общих чертах. Эта схема предполагает разделение политического блока и социально-экономического. Социально-экономический блок курирует как управление, так и правительство через Министерство по делам Северного Кавказа. В управлении вопросы социально-экономического взаимодействия с Южной Осетией контролирует Денис Травин, заместитель Говоруна, а теперь Филатова. То есть представители управления и министерства вместе заседают на межправительственной комиссии, вместе утверждают и контролируют ежегодную инвестиционную программу. Но при этом, например, вопросы юго-осетинского офшора, через который российские структуры взаимодействуют с Крымом и самопровозглашенными республиками Донбасса, Министерство по делам Северного Кавказа не вмешивается. Зато реальное финансирование инвестиционной программы идет через правительство. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Сестры из Саудовской Аравии, скрывающиеся в Тбилиси от родственников, будут просить убежища в Грузии. О том, что им грозит опасность, Маха и Вафа Аль-Субайе рассказали публично 16 апреля. Разместили в Твиттере видеообращение. Девушки заявляют, что сбежали из Саудовской Аравии, так как подвергались семейному насилию. Из Грузии они намеревались перебраться в Европу. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Сестры говорят, что им чудом удалось сбежать из страны. Официально женщине не позволяется путешествовать без согласия мужчины, мужа, брата или отца. Из Саудовской Аравии, как рассказывают Маха и Вафа, они прилетели в Стамбул, оттуда в Трабзон, потом в Батуми и, наконец, в Тбилиси. Впрочем, здесь оставаться они опасаются.
То, что мы делаем для нашей страны, это очень серьезно. Из Саудовской Аравии в Грузию можно попасть без визы. Сюда в любой момент могут приехать наши братья или отец. Мы уехали без разрешения, показываем наши лица, говорим об этом публично. Об этом говорят в новостях в нашей стране.
Говорит Вафа, а Маха поясняет, для нашей страны и семьи это позор. На вопрос, что может произойти, если члены семьи найдут их, девушки отвечают, не задумываясь: «Нас убьют».
Ненормально оставаться в Саудовской Аравии. Нет прав для женщин, нет ничего. Мы хотим просто нормальной жизни, принимать решения, чтобы это не делал за нас отец, братья. Просто нормальную жизнь.
Практически шепчет Маха. Сестры хотят получить приют в стране, где смогут чувствовать себя в безопасности. Правда, какой именно, пока точно и не знают. Они пробовали улететь в Голландию, купили билеты, однако в аэропорту, говорят девушки, выяснилось, что их паспорта больше не действительны. По информации представителя Human Rights Watch на Южном Кавказе Георгия Гогия, у сестер в Тбилиси есть адвокат, который помогает им решать определенные вопросы.
В Саудовской Аравии женщины даже не могут получить паспорт, если на это не даст разрешение мужчина, член семьи. Соответственно, женщинам крайне редко удается сбежать. Как правило, это получается либо в ходе путешествий, либо если они едут учиться, либо каким-то другими путями. В случае возвращения крайне высока вероятность, что им может быть нанесен вред. Соответственно, одно из обязательств, которое есть у Грузии, сделать так, чтобы они не были переданы Саудовской Аравии. Грузия, как вы знаете, страна-член Конвенции ООН о беженцах. Поэтому, если сестры обратятся к властям с просьбой об убежище, последние обязаны рассмотреть этот вопрос и принять определенное решение.
Судя по всему, сестры из Саудовской Аравии так и поступят. Сегодня в середине дня с ними встретились представители департамента миграции МВД, которые, как сказано в заявлении ведомства, предложили им помощь.
Сотрудники департамента миграции МВД ознакомили сестер Маху и Вафу Аль-Субайе с информацией относительно процедур, которые необходимо пройти для получения статуса соискателя убежища. После этого они согласились проехать в приемный центр управления по вопросам беженцев при департаменте миграции для прохождения соответствующих процедур.
Кроме того, в МВД заявляют, что члены семьи, приезда которых опасаются девушки, в Грузии на данном этапе не находятся. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Читаем прессу» с абхазскими СМИ для вас ознакомилась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Журналист Надежда Венедиктова на сайте Асарки комментирует предложение президента Международного фонда АПСНЭ Санера Гогуа по поводу открытия транзитного коридора между Россией и Турцией через Абхазию. Об этом он заявил в Сухуми на второй международной конференции «Абхазия в контексте российско-турецких отношений». Надежда Венедиктова пишет: «К сожалению, опыт показывает, что многие благие намерения разбиваются о нашу реальность. Легко предположить, как уверяет Санер Гогуа, что турецкие предприниматели действительно заинтересованы отправлять свое сырье в Абхазию, если здесь будут созданы промышленные зоны по его переработке и производству продукции. Это понятно. И у нас и более дешевая рабочая сила, и можно беспошлинно отправлять товар в Российскую Федерацию с меньшей себестоимостью и налогами, намного меньшее расстояние между производителем и конечным покупателем». Издание уточняет, что до сих пор в Абхазии нет ни одной промышленной зоны и ни одного крупного предприятия по переработке сырья. Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору Гарри Саманба в интервью газете «Чегемская правда» рассказал, как его ведомство пытается приобщить торговые предприятия и производителей к давно забытым стандартам. Саманба заявил: «У нас большая проблема – качество алкогольной продукции, вино, чача. Президент Рауль Хаджимба поставил перед нами задачу, чтобы мы подготовились к летнему курортному сезону, чтобы увеличить в разы качество потребляемой продукции. Специалисты госстандарта разослали практически в каждый торговый объект республики письма с просьбой не принимать несертифицированный товар». Гарри Самамба уточнил: «Конечно, мелкие торговые объекты мы не охватили, но когда в большие торговые объекты ты посылаешь письма, тогда подтягиваются и мелкие торговые объекты. Мы должны иметь реестр предпринимателей. Есть добросовестные, а есть недобросовестные. Мы должны защищать защитить наших граждан от непорядочных предпринимателей. Многие восприняли это нормально. И многие предприниматели начали к нам обращаться для того, чтобы получить сертификаты. По данным экологов, декоративной флоре Абхазии сегодня угрожает новый инвазивный вредитель, который поедает листья эвкалиптов. О том, насколько опасной для деревьев может стать эта ситуация и как ее решать, Абснепресс рассказал директор Института экологии Роман Дбар. Новый для Абхазии вредитель под названием Офелимус зарегистрирован в Гагрском районе. Вредитель повреждает листья эвкалипта. Однако для взрослого дерева вредитель не смертелен. Но если дерево молодое, то вредитель может стать губительным для него, так как сильно зараженные листья высыхают. Этот вредитель, в отличие от коричневого мраморного клопа, поражает только эвкалипты, пояснил ученый. Роман Дба рассказал о методах борьбы с вредителем. В первую очередь помогут химикаты. Однако, по его словам, надо учитывать, что эвкалиптовые насаждения чаще всего находятся в курортных зонах, и обработка химикатами в этих местах небезопасна для людей. Поэтому нужно искать возможности использования биологических методов подавления вредителя. Как отметил Роман Дбар, лучше всего завести в страну паразита, который поражает офелимус в самих галлах. Но для того, чтобы вести работы в этом направлении, нужна специализированная лаборатория. Анаит Гагарян специально для Ихкуавказа за Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале 8:30 вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бучуришвили.
Неправительственная правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный отчет о нарушениях свободы слова в мире. В этом году Грузия заняла 60-е место среди 180 стран в рейтинге авторитетной НПО. Ей присвоили 28,98 балла. Как отмечается в исследовании, Грузия улучшила положение по сравнению с предыдущим годом. В 2018 году страна занимала 61-ю позицию в индексе свободы прессы, передают общественный вещатель. В отчете говорится, что медиа-среда в Грузии плюралистична, однако все еще политизирована. По заявлению авторов отчета, реформы, проведенные в прошлом году, улучшили положение с точки зрения прозрачности владельцев масс-медиа и плюрализма сателлитового телевидения. Однако владельцы часто вмешиваются в редакционную политику СМИ. Вместе с тем большое влияние будет иметь результат судебной тяжбы вокруг телекомпании «Рустави-2». Случаи применения силы в отношении журналистов уменьшены, однако сообщается об участившихся угрозах. Расследование дела о похищении азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы в Тбилиси пока не принесло убедительных результатов, говорится в отчете. Керчь и Цхинвали стали городами-побратимами, подписав соглашение об установлении побратимских связей. Договор между администрацией города Цхинвали и муниципальным образованием городской округ Керчь заключен в рамках 5-го Ялтинского международного экономического форума. Подписи под документом поставили глава керченского муниципалитета Николай Гусаков и мэр Цхинвали Алан Кочиев. Церемония проходила в присутствии главы Крыма Сергея Аксенова и главы самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолия Бибилова. Ранее Аксенов и Бибилов в рамках форума подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2019-2022 годы, сообщает информационное агентство РЭС. Ялтинский международный экономический форум – ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходит с 18 по 20 апреля. Организаторы ожидают более 3000 участников из 100 стран мира. Вступило в силу постановление Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия об образовании национального парка Кадурское ущелье. Проект решения рассмотрен членами правительства и принят на мартовском заседании Кабинета министров в целях сохранения природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов Абхазии, а также для использования их в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для познавательного и экологического туризма. Согласно документам, документу Национальный парк Кадурское ущелье создан на территории общей площадью 136 440 гектаров, сообщает информагентство «Апснепресс».
Региональные новости представила Кэти Бачуришвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Реформа здравоохранения, которая поначалу считалась одним из успешных начинаний грузинской мечты, обернулась ростом госрасходов на нее и уменьшением числа тех, кто может ею воспользоваться. Проблемы реформы изучал Иракли Орагвелидзе.
Всеобщая программа здравоохранения, стартовавшая в 2013 году, поначалу действительно носила всеобщий характер. Она предполагала прямое финансирование расходов медучреждений из бюджета Минздрава в обход частных страховых компаний. Но с самого начала программа столкнулась с финансовыми трудностями. На втором этапе реформы в 2016 году из госпрограммы были исключены лица, которые параллельно пользовались некоторыми пакетами частных страховых компаний. А с сентября прошлого года действие программы не распространяется на граждан, имеющих доход свыше 1000 лари. Казалось бы, сокращение числа бенефициариев должно было привести к сокращению финансирования программы, однако получилось наоборот. Если в 2014 году было выделено 338 миллионов лари, то к 2017 году эта цифра выросла более чем в два раза, до 709 миллионов лари. А в нынешнем году ассигнования госбюджета увеличены до рекордных 754 миллионов лари. По словам доктора медицинских наук Серго Чехладзе, программа содержит глубинные изъяны.
Бюджет программы трещит по швам, что выражается в недофинансировании клиник. В большинстве случаев Минздрав с полугодовым запозданием покрывает медицинским учреждениям расходы за оказанные населению услуги, что порождает кризис в системе здравоохранения. Клиники, чтобы хоть как-то продержаться на плаву, задерживают зарплаты медперсоналу, экономят на расходных материалах или банально повышают расценки на оказание услуг. Разумеется, такая ситуация снижает качество здравоохранения и больно бьет по карману медперсонала.
В результате действий Минздрава небольшие и средние медицинские учреждения оказались под угрозой разорения, и только крупные игроки, которые имеют влиятельное лобби в парламенте, держатся на плаву. Усугубляет ситуацию, по словам эксперта, то, что аудит ведомства, фактически бесконтрольно расходующего почти треть бюджета страны, не проводился с 2015 года.
Бесконтрольность системы и постоянные задержки выплат Минздравом долгов медучреждениям создают почву для системы так называемых откатов. К примеру, многие медучреждения согласны вернуть обратно около 10% средств, лишь бы вовремя получить полагающиеся ей средства. Дело этим не ограничилось, и теперь Минздрав в целях снижения нагрузки на бюджет безжалостно штрафует клиники за малейшие прегрешения. Общая сумма штрафов колеблется в районе 60 миллионов лари. Примечательно, что взыскания наложены за нарушения 2014-2016 годов. Это также формирует нездоровую ситуацию в системе здравоохранения. Некоторые клиники собираются судиться с Минздравом.
По словам главы юридического отдела агентства по соцобеспечению Майи Шавшишвили, большинство штрафов выписаны из-за нарушений правил регистрации.
Они регистрировали сельское население под видом городского, так как сельские жители дополнительно пользуются другими программами. Их ежемесячное довольствие меньше городского на 86 тетри. Этим пользовались клиники, получая неправомерный доход.
Благодаря вмешательству бизнес-омбудсмена Иракли Ликвинадзе решение проблемы на время удалось отложить, так как Минздрав согласился на реструктуризацию санкций. Однако, по словам главы правления Ассоциации страховщиков Деви Хичинашвили, ситуация требует неординарного подхода.
Эта проблема со всей остротой встает государству, где система здравоохранения напрямую финансируется государством. Ежегодные расходы Минздрава растут, и вот такими санкциями стараются приструнить клиники, чтобы на время отодвинуть развязку. В итоге создалась ситуация, когда финансирование программы выросло в несколько раз, без всякого улучшения сервисов здравоохранения.
Согласно данным Минфина за первый квартал, бюджет всеобщей программы здравоохранения израсходован почти на треть. Исходя из растущей динамики расходов и опыта предыдущих лет, специалисты прогнозируют, что к концу года на финансирование госпрограммы потребуется еще 100 миллионов лари. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Инициативная группа общественных активистов вот уже не один год продвигает идею ратификации в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции. Их активность начала вызывать у некоторых сарказм и подозрения. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария поговорил с лидером группы активистов Астамуром Какалия.
Уже много месяцев внимание абхазской общественности постоянно привлекает деятельность группы молодых людей лет около 40, которые активнейшим образом публично продвигают идею ратификации в парламенте республики 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции. Причем этой цели они начали добиваться еще во время работы предыдущего 5-го созыва парламента, но лишь последние год-два их деятельность вошла вот в такую публичную фазу. Многие СМИ, включая «Эхо Кавказа», рассказывали о ней. Так, в минувший понедельник, после очередной акции у здания парламента, с представителями инициативной группы встретился его спикер Валерий Кварчия и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы закон был принят до начала президентской избирательной кампании. Но убежден, что, учитывая все обстоятельства, депутаты еще 5-го, ну и, конечно, 6-го созыва абхазского парламента должны были безотлагательно взяться за рассмотрение и принятие этого вызвавшего такой резонанс в обществе законопроекта. Заволокичивание, сознательное или так получилось, этого дела привело к всплеску публичной активности инициативной группы и их нетерпению. А это, в свою очередь, вызвало у скептиков, высказывавшихся по поводу 20-й статьи, но это не панацея, и у нас все равно законы не работают, порой иронию, а порой подозрения. В первом случае говорили, что это навязчивая идея, во втором начали рассуждать, а может, ребята просто занимаются самопиаром, зарабатывают себе политический капитал на будущее. Открыто изложил свои сомнения 25 февраля при принятии закона в первом чтении депутат парламента Батал Табагуа. В стране, где декларации о доходах никто не сдает, мы сейчас примем вот это. Нормальный человек посмотрит, будет смеяться. Это популизм. Конец цитаты. Активист инициативной группы, сухумский предприниматель Астамур Какалия отреагировал на это в Фейсбуке весьма болезненно. Но потом у них состоялся диалог в эфире одного местного радиоканала, и Астамур остался им удовлетворен. Я давно уже хотел встретиться с Астамуром Какалия и обменяться мыслями на эту тему. Наш разговор начался с его слов о перспективах принятия закона.
Президент согласен, полномочный представитель президента уже также говорил в парламенте о внесении в уголовный кодекс изменений о признании незаконного обогащения уголовным деянием. Парламент согласен. Вопрос просто в сроках. Если удастся принять этот закон сейчас, у нас будут совершенно другие выборы, у нас будет конкуренция идей, программ развития, и это будет новая эпоха.
В ответ на вопрос, какие ему обычно приходится выслушивать возражения против их предложений, Какалия сказал:
если вы говорите о презумпции невиновности, то эта статья ни в коей мере не нарушает презумпцию невиновности. Есть еще такая легенда, она просто это одна из линий сопротивления. Вот, допустим, США и Франция не приняли 20-ю статью. Совершенно верно. США не приняли 20-ю статью, не ратифицировали. По той простой причине, что аж в 1978 году приняли свод законов под общим названием «Этика госслужащего». В этих законах прописана детально и процедура декларирования, и введено понятие незаконного обогащения. Понятие незаконного обогащения во Франции действует.
20-я статья Конвенции ООН ратифицирована в 185 странах. Ну и там, где это по каким-то причинам не сделано, есть, как в России, деятели, которые постоянно будоражат общество своими разоблачениями. Сказав это, Астамур продолжил.
В Хазе уникальная ситуация. У нас ни одна партия всерьез, по-настоящему не приближает, не требует принятия незаконного обогащения, не требует принятия декларирования чиновника. Так вот, было бы неплохо, дескать, и то под давлением общественности это происходит.
Относительно опасений, что принятие закона может подтолкнуть людей к сведению политических и иных счетов, как Алия заметил.
Сегодня коррупционеры в Абхазии борются с друг другом, да, натравливая на конкурентов обозленный, обнищавший народ. А это такая удобная, знаете, игра. Вот вы сегодня у власти, а я нет. Я просто разжигаю недовольство населения, они вас сносят, я прихожу. Потом то же самое делаете вы. А вот по 20-й статье, когда мы оба декларируем свою собственность, мы будем сводить друг с другом счеты следующим образом. Я буду выдавать ваши активы, которые вы не задекларировали, а вы мои. И мы, вот знаете, такое есть британское выражение, суть честного суда не в выявлении святого. Заставьте двух лжецов изобличать друг друга, и правда вылезет наружу. Вот именно это и делает 20-я статья.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, зрасхад, хасост, зрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Голоса с цхинвальцами» беседует наш корреспондент Зарина Санакоева.
Во многих странах предлагают отказаться или уже отказываются от использования пластиковой посуды одноразовой, пластиковых пакетов. А вы готовы отказаться от пластика?
Ну, можно отказаться, но не полностью, а уменьшить количество. Потому что, когда выезжают даже хотя бы на природу, все равно выкидывают этот мусор и оставляется. И хотя бы из-за этого можно его уменьшить и не так много его производить и покупать. Это актуальная проблема, и я за, чтобы уменьшить количество.
А вы готовы отказаться или уменьшить использование пластика?
Конечно, потому что все-таки это вредно, выбрасывают. Лучше перейти на пакеты, которые разлагаются и не портят экологию, ага, на мой взгляд.
А вы готовы как-то вот начать шаги в этом направлении?
Я, в принципе, не пользуюсь этими пакетами, если честно. Стараемся.
А как у вас это получается?
Кладем в сумку, но не пользуемся этими пакетами. Одноразовая посуда тоже плохо, потому что все-таки это пластик. Чтобы избавиться от этой проблемы, на мой взгляд, нужно просто сделать, как вот во многих европейских странах, мусорные ящики, например, с пластиком, со стеклом, и потом увозить их, перерабатывать. Да, но на данный момент здесь нет такого как бы завода, но, по-моему, было бы это хорошо.
Сознание такое есть?
На ближайшее время, думаю, нет. А так все возможно.
Да, я слышал, что во многих странах начинают избавляться от пластиковых там бутылок, посуды. Лично для себя я бы смог бы отказаться, но на данный момент я не знаю, чем это заменить. Даже элементарно, если ты где-то, ты же с собой не возьмешь стеклянную посуду. Приходится опять-таки пользоваться пластиком. Это, конечно, тяжело, но я считаю, что если бы я для себя поставил цель, я бы мог бы изменить свое, как сказать, отношение и мог бы меньше пользоваться пластиком. Я думаю, это нужно. Нужно, потому что если мы не позаботимся о природе, то природа не позаботится о нас.
По мере возможности я вообще стараюсь не пользоваться пластиковой посудой, но приходится иногда в целях гигиены, там, не знаю. Но это бывает крайне редко. Я знаю, что пластиковая посуда очень вредна для здоровья. и пытаюсь вот по мере возможности ей не пользоваться. Я бы хотела, чтобы люди не ленились мыть посуду и брали с собой обычную посуду и на пикник, и куда угодно. А потом по возвращении взять ее обратно с собой, по возвращении просто дома помыть. И все. То же самое касается пакетов.
Целиком не готова я отказаться от пластиковых пакетов. Это утопия, это смешно. Есть масса пластиковой упаковки, например, мешки для мусора. Но без них я уже не представляю, как я буду обходиться. Это во-первых. А то, что пакеты, которые кладутся покупки из магазина, у меня уже давным-давно этих пакетов в доме нет. У меня есть сумочка хозяйственная, в которую я складываю свои покупки. Она у меня одна и постоянная. Одна и та же сумочка, 10 лет, бог миловал, она очень качественная, просто хозяйственная сумочка. Как раньше наши бабушки, вы по телевизору видели, ходили с матерчатыми авоськами. Меня это вполне устраивает, и это было сделано подсознательно, не в плане борьбы за экологию, что вот я так... Ну, я начала с себя, так скажем. Вот. Я уменьшила эти пластиковые пакеты, чтобы они не болтались по улицам, не летали нигде, не сжигались, не гнили по 30 лет.
Я двумя руками за, естественно. Я сама тоже помогала в этом деле, была бы сторонником, чтобы это убралось, потому что я знаю, что пластик, он не исчезает, он остается довольно-таки надолго в почве, и это очень плохо сказывается что на почву, что на экологию, мне кажется, в целом. А так и бумажная, это более экологично. Я только за. Я бы хоть сегодня отказалась от всего, лишь бы помочь как-то нашей экологии. Я давно об этом думаю сама, и все, естественно, мои родственники, мы часто об этом говорим, что вот это вот вообще, естественно, мы все понимаем и знаем, что это очень плохо.
Зайди на Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Время для рубрики «Панорама». Участница группы «Pussy Riot» Вероника Никульшина и двое руководителей студии «Театр на вынос» не попали на церемонию вручения премии «Золотая маска», которая состоялась 16 апреля в Большом театре. Они провели 3 часа в полицейском участке и без составления протоколов были отпущены на свободу, рассказывает Мумин Шакиров.
Трое молодых людей выходили из подъезда в красивых нарядах. Мужчины в черных фраках, их спутница в светлом вечернем платье. Они направились к такси, но путь им перегородил неизвестный в гражданке.
Подошел человек в штатском и сказал, что нужно проверить наши документы. То есть это было где-то 6 часов вечера, мы спешили к началу церемонии.
Все трое собирались ехать на церемонию вручения премии «Золотая маска», которая должна была состояться в Большом театре. Алексей Ершов и Максим Карнаухов – руководители театра «На вынос». Их спектакль под названием «Прогулка писателя и сопутствующих граждан без белых ленточек, но со стихами на устах по дворам и переулкам Петербурга» был выдвинут на маску в номинации «Эксперимент». Вероника Никульшина исполняет одну из ролей в этой постановке.
Мы спросили, за что нас задерживают. Человек в штатском сказал, ну вы костюмы свои видели, а мы были одеты просто очень классические, драматические костюмы. И потом сразу минут через две подъехала полицейская машина, а он передал нас в полицейскую машину и куда-то исчез. Было смешно еще, что как бы люди, которые приехали в полицейской машине, они не особенно понимали, что происходит, что с нами надо делать и почему мы задерживаем.
Вероника Никульшина прославилась летом прошлого года, когда вместе с другими участниками группы «Pussy Riot» Ольгой Пахтусовой, Ольгой Курачевой и Петром Верзиловым выбежала на поле в Лужниках во время финального матча чемпионата мира по футболу. Как было объяснено чуть позже, акция «Милиционер вступает в игру» посвящалась годовщине смерти поэта и художника Дмитрия Пригова. А своим перформансом «Pussy Riot» требовали освободить политзаключенных и либерализовать политический режим в России. Всех четверых задержали. 16 июля суд назначил им 15 суток ареста. Никульшина убеждена, что власти перестраховались, решили под видом проверки документов не допустить появления участницы группы «Pussy Riot» в Большом театре.
как Петя Верзилов сказал свою, как бы дал свой комментарий, я думаю, он прав, что как бы это было достаточно официальное задание для простых сотрудников полиции, и они вот нагрузили ФСБшника, чтобы он просто проследил, что нас действительно взяли и действительно доставили. А потом решил, что раз уж вот как бы мир в безопасности, мы сидим в Красносельском, да, то можно уехать.
Во время церемонии вручения золотой маски в поддержку задержанных выступил режиссер Кирилл Серебренников, выигравший 2 статуэтки. Веронику Никульщину и ее товарищей выпустили на свободу через 3 часа после задержания. К этому времени официальная часть награждения победителей в Большом театре завершилась. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Панорама.
Международный день охраны памятников и достопримечательных мест отметили в Сухуми открытием выставки, посвященной абхазским памятникам истории и архитектуры. На мероприятии побывала Елена Заводская.
Экспозиция представлена в Центральном выставочном зале Союза художников в прекрасном историческом здании начала прошлого века с фресками на фасаде. Таких зданий в Сухуми с каждым годом становится все меньше. Многие памятники варварски разрушаются, поэтому было совсем не лишним напомнить нам об их существовании. 35 лет тому назад Ассоциация правозащитников-реставраторов предложила выделить один день в году, чтобы все заповедники, музеи, исторические усадьбы во всех странах мира были открыты для посетителей. О сухумской выставке министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия сказала так.
В этом году мы решили, используя ту возможность, которая у нас есть, представить из собрания Национальной картинной галереи работы на тему памятники культуры в работах абхазских художников. В Абхазию приезжали и художники, и писатели, и исследователи, и историки. Именно памятники их притягивали. И то, что это не только большое богатство, это огромная ответственность, вот их надо сохранить. Она рассчитана особенно на детей, на студентов, просто на жителей и гостей Абхазии, чтобы человек, который попадает в это пространство, он сразу понимает, какой огромный здесь культурный пласт.
На выставке представлены работы художников, фотографии памятников истории и архитектуры и коллекция открыток, запечатлевших города и природу Абхазии на рубеже XIX и XX веков. В коллекции линогравюр известного абхазского художника Валерия Гамгия зритель видит дольмен, Мокский храм и замок Баграта. На фотографиях – дольмены, крамлехи, известные абхазские храмы и монастыри. О живописных работах рассказал директор Государственной картинной галереи Сурам Сакания.
В этом году стену нам дали, мы заполнили. Значит, разными художниками, не только этническими, но и всеми, кто у нас есть. В данном случае выбрали по эффективности, что ли, чтобы людям запомнилось в глаза, чтобы оно бросалось. Беслидский мост все знают, значит, Каманский монастырь или церковь все знают, Лыхинский дворец, во всяком случае, многие слышали. Говорю уже о дольменах, почему? Потому что эти дольмены, вы знаете, значит, один дольмен, в Тбилиси находится ишерский дольмен, хорошо известный в научном мире. Вот, пожалуйста, художник представил нам.
О впечатлениях, которые навеяла выставка, о прошлом и настоящем столице мы говорили с известным абхазским историком Станиславом Лакоба. И разговор начался с открыток из коллекции краеведа Анзора Агумаа, на которых изображены самые разные уголки Сухума. Когда всматриваешься в них, возникает странное ощущение, что город в конце 19 и начале 20 века был куда красивее, зеленее и комфортнее нынешнего. Станислав Лакоба рассказывает.
То, что мы видим на открытках, в том, что Сухум, на самом деле, вот его набережная, была буквально вылизана, вычищена. Вот хотя не было, естественно, такого покрытия, и летом и пыль была, и все, но Сухум был очень колоритный город. И по архитектуре, и по своей планировке. Он же, в общем-то, был распланирован так, как города Южной Франции. Думаю, потому что здесь очень много было интересных людей, которые жили за границей долгое время. Русские, греки, армяне, были иранцы, местное население. Например, Вадим Шершеневич назвал Сухумская Ницца. Это был друг Сергея Есенина. И Есенин, кстати, тоже кратковременно, но побывал в Сухуме. Есть очевидцы, которые говорят, что когда когда он проезжал вместе с Чанбе на автомобиле в районе дендропарка нынешнего, там остановилась машина. Есенин вышел, посмотрел на Сухумскую бухту и сказал: «Когда-нибудь я опишу этот Эдем».
Я попросила Станислава Лакоба рассказать и о том, что цепляет взгляд историка при перемещении по современному городу. Он начал с положительного, а закончил неутешительным.
В районе крепости развернута выставка небольшая. То, на что обращаешь внимание. И карты, и флаги, и там история, и культура. Я вижу очень много людей, отдыхающих и местных, и молодых часто останавливаются, читают, знакомятся. И что отрадно, никто ничего не трогает.
Исторически архитектурная среда.
Ну, кто этим занимается? Мне кажется, никто не занимается, потому что все идет тяп-ляп. Кто как хочет, так и, в общем-то, поступает. Неухоженность, незаботливость. Где-то идешь в центре по берегу, яма какая-то, или кто-то какой-то забор собирается ставить вокруг своей забегаловки. Очень многие деревья падают, потом это все не восстанавливается. Но нужно как-то уделять больше этому внимания. Ну, говорят, что там не хватает средств. Ну, конечно, не будет хватать, когда у нас такой парк автомашин. Фактически наш бюджет идет на обеспечение чиновников. Конечно, тогда невозможно говорить о том, что можно что-то здесь сделать, преобразовать.
В послевоенной Абхазии города переживают не лучшие времена. Историческая среда городов разрушается. А что такое город? Город – это государство. Если рушится город, рушится и государство. В советские времена говорили о том, что надо стереть грань между городом и деревней, чтобы деревня стала городом. А сейчас у нас происходит обратный процесс. Таков вердикт историка Станислава Лакоба. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.